Мы читаем книгу Зор, глава Ваехи. Книгу можно, материал можно скачать по КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Зор, Ваехи, 165 пункт. Почему приходит черный петух? Все, что совершил Творец на земле, намекает на мудрость. Только люди не ведают того. Сказано об этом, как многочисленны дела Твои, Творец. Все их с мудростью содеял Ты. Полна земля созданиями Твоими. И поскольку содеяны они с мудростью, постольку все намекают на мудрость. Суд царит лишь в том месте, которое ему подстать. Черный петух. Чернота приходит со стороны суда, так как чернота намекает на Малхут, представляющую собой свойства суда. И поэтому в полночь, с пробуждением северного ветра, то есть левой линии, выходит одно пламя, и бьет снизу под крыльям, по крыльям петуха, и он взывает. И тем более черный петух, происходящий от свойства суда, еще более указывает на этот намек, чем петух другого цвета. 167.
Ну, как будто бы Зор говорит о петухе, который указывает на... Ну, эти понятия — это внутреннее состояние, и петух, и намек, указание. Все, совсем не говорится о каких-то внешних образах. Да.
167. В час, когда пробуждается суд над человеком, черный петух начинает взывать. И никто не ведает об этом, кроме того человека, которому предстоит умереть. Ибо когда человеку предстоит умереть, и приговор о выходе из мира царит над ним, тогда приобщается к нему высший дух до такой степени, как не случалось с ним никогда. И поскольку он царит над ним и сливается с ним, человек видит то, чего не удостаивался увидеть никогда, так как дух приобщился в нем. Когда приобщился в нем дух, и он видит, тогда выходит он из этого мира. Как сказано, приобщишь дух их, умрут, и в прах свой возвратятся. Тогда сказано, не может увидеть меня человек и остаться в живых. При жизни не удостаивается не увидеть, но после смерти удостаивается.
Так он переходит из одного состояния к другому за счет закона. Мы знаем, что так это все постигается. И особенно мы это изучаем при жалобе Луны. Малхут поднимается за Рампином к Бене, обнаружив, что там не может получить ничего. Должна спуститься, должна включиться в Зерампин. И тогда начинает получать. То же самое здесь. Раскрывается суд, запрет. И надо прийти в вскрытие, в разделение, в потерю светов, к уходу парцуфа, и тогда переходит к следующему парцуфу. Да.
168. В час, когда человек умирает, дается ему позволение увидеть. И он видит подле себя своих близких и друзей из мира истины. И узнает их. Все они высечены в своей форме, какими были в этом мире. И если человек праведен, все они радуются пред ним и приветствуют его. Если же он неправеден, то приметны ему лишь те нечестивцы, которые ждут его каждый день в аду. Все они печальны, начинают с причитания и заканчивают причитанием. И, поднимая глаза, человек видит их, словно нечто обгоревшее, поднимающееся из огня. Тогда и он начинает с причитания о них. 170. В час, когда вышла душа человека, все его близкие друзья в мире истины идут с его душой, показывая ей место рая и место наказания. Если он праведен, то видит свое место и поднимается, и поселяется, и услаждается высшим наслаждением того мира. Если же он неправеден, то остается та душа в этом мире, пока не погребается тело в земле. А когда оно погребается, несколько представителей суда берутся за нее, пока она не приходит к думе и помещает ее в отделы ада.
Снова говорится о том, как происходит здесь ослабление, исчезновение парцов и души со ступени на ступень, и как получает душа новый авиют, новый экран, новое наполнение, что остается из предыдущих решимот. И вот так нет никакой связи с нашим миром, смерти нашего материального тела и родственников там. О чем он еще там говорит? Товарищи. Все эти вещи, это все части его души, того парцуфа, которое у него было, когда есть более внутренние части, более внешние. А мир — это состояние, общее состояние, в котором находится душа, в ее внутренних килим, с которыми она может работать ради отдачи. Это называется внутренние части телесные, тело души. И в ее внешних частях, где она чувствует окружение, когда еще не может пока еще исправить себя и связать эти килим с собой внутрь, но только чисто внешне может их исправлять. Желания пока еще такие тяжелые. Вот эти понятия, состояния. Так что невозможно еще работать с ними в отдаче по-настоящему. В истинном виде. Но только в том, чтобы отнести их частичным образом с работой на отдачу. Все усилия только для того, чтобы отдавать, насколько вносит внутрь своих желаний, это называется его миром, этим миром, насколько не может пока еще собрать их внутрь, но видит, что есть перед ним еще сейчас килим, с которым он пока не может справиться, в них он видит свой будущий мир. И тогда относительно своего будущего мира, может или не может, способен или нет, готовит ли себя правильно или нет, видит их как или рай, или как ад. То есть это состояние и понятие, которое есть в душе, то есть в человеке, который целиком и полностью сосредоточен на своей точке, точке в сердце, и с ней он продвигается и увеличивает ее. Да, дедушка. Давайте окажем уважение старику.
Рав, в связи с тем, что мы сейчас читали, я хочу задать вопрос. Я понимаю, что все говорится о духовном, но все-таки есть состояние у людей в физическом плане. И это удивляет в определенном смысле, когда случается клиническая смерть, и рассказывают то, что мы сейчас читали.
Правильно.
Когда они видят
на все
свою семью и мир, хотя они не знают ничего о Каббале, не имеют понятия об этом.
Понимание Каббалы не помогает человеку видеть мир. Исправление души только помогает. Человек учит эти книги, не учит, это не важно. Как он может усовершенствовать себя, это важно. Теперь так. Люди, которые проходят разные состояния, такие сильные, можно сказать, в своей жизни, есть два типа отношения к этому. Первое такое отношение – это сильный удар по физиологическому телу, который представляет собой не больше, чем желание получать. Это нам кажется, нам вот этот материал представляется материалом, а это желание. Желание наслаждаться, которое существует в определенном его состоянии. И если желание проходит страдания, естественно, что он не хочет чувствовать себя. То место, где он ощущает страдания, он хочет уменьшить это место, сократить его. Дай Бог, что вообще даже лучше не жить. Жить меньше, не чувствовать, заснуть. Перекрыть ощущения. Вообще даже человек, который даже не болеет, а человек просто вдруг, который переживает беду какую-то, душевную, материальную, неважно, сразу же хочет все это закрыть. Не хочет ни жить, не хочет ни этого мира, вообще ничего. Все, где мы чувствуем, то мы чувствуем это все в желании. Не смотри на это телесное тело, что оно существует. Оно не существует. Так ты видишь, так это рисуется на твоем экране. Желание, живое желание, так оно тебе рисуется. Есть такое желание там от насекомых и там, я не знаю, и до слонов. И все это в твоем желании. Все это относится к животному уровню у тебя, иначе бы ты их и не распознавал. Но в силу того, что ты чувствуешь страдания и поднимаешься, или хочешь подняться, хочешь перекрыть их в силу множества страданий, не чувствовать то место, где беда, где отсутствует свет, в соответствии с ударами, болезнями, войнами, разными другими бедами. Ты хочешь перекрыть это место. Ты хочешь подняться над ним. Ты производишь духовные действия, в принципе. Не ради отдачи, не то, что это тебя ведет, но так на тебя давят. Ну, ты знаешь, как когда ты нажимаешь на вишенку, у тебя выскакивает косточка оттуда, под давлением. Так на тебя давят, и весь сок брызжет, и ты подскакиваешь вверх в силу страданий. Ну, надо найти еще, может быть, какие-то примеры лучшие. Но понятно. И это продвижение путем страданий. Это и не продвижение, потому что ты не движешься в направлении цели. Ты не знаешь, не видишь, ты ничего и не делаешь. Ты просто как животное бежишь от страданий. Ее бьют, она бежит туда, где ее палка не достанет. Но, так или иначе, ты поднимаешься над эго, над желанием получать. Ты хочешь отменить свое эго. Я не хочу ничего. Ты знаешь, вот такими словами, как ты говоришь? Хватит мне. Миллиард украл. Миллиард долларов. Меня сейчас поймали. И приговор. 150 лет в тюрьме. Ну что, недостаточно дать 15, дают именно вот 150. Приговор. Что я хочу в данный момент? Я хочу воды, хлеба и дома. Маленький домик. Ничего другого. Зачем тебе надо был миллиард долларов? Ты понимаешь, желание получать, которое сейчас уменьшает себя, поднимается как будто бы верой выше знания. То есть готов быть в отдаче в чем-то. Готов отказаться, сократиться, только не чувствовать страданий. И тогда эти люди... У нас была встреча с несколькими такими людьми. Была еще встреча с одним таким человеком, который в России прошел страшные страдания. И я говорил с Рабашем вместе с ним. Они чувствуют истину. Открывается им в чем-то некоторая связь с Творцом. Но это на короткое время. Так что они не могут это переварить, они не могут удержать это, потому что у них нет своих постоянных килим. И это проходит. Почему вообще это делается с человеком? Это уже высшая программа, нам не стоит в это входить. Но есть такие случаи. 99,9 случаев — это случаи совсем иные. Это случаи, когда люди попадают под такие психосоматические состояния, потому что они находятся в беде, в путанице, в помутнении чувств, в сбой внутренних систем, им кажется, эти вещи им только кажутся. Но и об этом мы тоже поговорим когда-нибудь. Я не хочу путать людей. К нам это не имеет отношения. Поэтому мой вопрос вообще посторонний. И даже я тоже, хотя чувствовал эти вещи, но какая мне разница? Все вот эти возможности, я не собираюсь сейчас проходить клиническую смерть, чтобы почувствовать духовное. Даже если это и духовное. Не в этом цель творения. Я хочу почувствовать это здоровым образом, когда я настраиваюсь на это, когда я погружаюсь в это, когда я нахожусь внутри, как человек знающий, исследующий, понимающий, чувствующий, контролирующий. Но это надо быть как творец, в конечном счете, в процессе развития, а не бессознательно, без понимания так включиться в это. Да. Дайте там молодому человеку.
Стоит ли говорить с человеком после того, как он прошел такие случаи?
Да нет, зачем?
Насколько я знаю, это пробуждает мою внутреннюю часть.
Ну, если ты можешь это делать, иди, иди в такое отделение в больницу.
Я говорю об этом человеке, который, чтобы сделать с ним что-то, чтобы он что-то сделал.
Нет, нет, это не поможет. Я писал вот об этом случае, вот был у меня знакомый, который тоже в России прошел, говорится, 40 лет назад. Прошел там разные муки такие, в 70-х годах, когда я тоже был в отказе, а он был в тюрьме. И в тюрьме, когда он был в тюрьме, он почувствовал духовное раскрытие. Но раскрытие такое... Я принесу тебе вот эту часть. Где это моя? В первой, по-моему, книге.
Да, это в первой книге.
А потом я его видел. В 92-м, в 93-м году. И говорил с ним. Он даже не помнил об этом. Он написал об этом, он чувствовал. Но это как будто бы было стерто. Он потом приходил к нам, где мы там учились. Ну, в Синае, там, Бет-Кнессет Синае, там рядом с твоим домом. И ничего не помогло. Он приходил туда, мы говорили с ним. Так его приводили поговорить. Нет, ничего. И еще люди, с которыми я сталкивался, и которые из больших страданий почувствовали чуть-чуть от духовного. И действительно, правильное состояние, настоящее, то есть они чувствуют эту большую силу, которая наполняет все пространство, и эта сила все это упорядочивает, выстраивает. Сила любви, теплая такая сила, которая занимается всеми, сила, в которую мы все погружены. Но кроме этого ничего. Обычно это ощущение приходит к каждому, кто изучает науку Каббала в самых начальных его этапах. Раз, два, не более того. Все остальное ты должен уже достичь. Ну, обычным образом, посредством работы. Нет смысла. Нет, мы должны распространять науку Каббала практически всем. и у кого по-настоящему пробуждается точка в сердце, а у кого от большого количества страданий чувствуют, нет, это ни о чем не говорит. Продолжим, пожалуйста.
171 пункт.
Еще раз сосредоточиться на том, что мы вместе должны продолжить свет, который есть в книге Зоар, и чтобы он дал каждому ощущение единства, и в единстве раскрывается Творец.
171. Все 7 дней траура душа ходит из дома в могилу и из могилы обратно в дом и горюет по телу, как сказано, лишь пока плоть его на нем, больно ему, и душа о нем горюет. Идет она и сидит дома, и видит всех в печали, и горюет тоже.
Смотрите, какие истории рассказывает нам Зоар. Бальсулам не просто говорит, что весь Зоар полон таких притч, примеров, таких материальных, тяжелых. Тяжелых только потому, что тяжело, насколько человек старается отключиться от этого, но что уж говорить тут с новичками, как они могут представить вместо этого какую-то другую форму реальности. Так снова, спасение только в одном. Нет ничего из того, что мы видим. Все это рисунок нашей фантазии. Это то, что называется надуманный мир, выдуманный. Все происходит только внутри желания. Дом, душа, которая возвращается, уходит, родственники, друзья. Это все уровни явления внутри желания. И только. А мы только это желание видим в разных таких. Ну, сейчас, вот в настоящем состоянии, видим вот в разных таких формах. А на самом деле, когда достигается духовное ощущение, оно подавляет все это материальное ощущение, и мы видим силы. Только силы, которые действуют внутри желания. Сила. Это Творец. Желание – это творение. И есть между ними отношения, которые мы можем включить в действие на Творца, чтобы войти в его отдачу. Всего-навсего. Пожалуйста.
172. По прошествии 7 дней тело становится тем, чем становится, а душа вступает в свое место и входит в пещеру Махпела и видит то, что видит. И вступает туда, куда вступает, пока не приходит к райскому саду и встречает херувимов и блеск меча, что в райском саду. И если она достойна войти, то входит. 173. Четыре столпа, то есть четыре ангела, происходящие от четырех духовных основ хуптум, предуготовлены душе, и одна форма ее тела в руках их. Это облачение, называющееся мантией мудрецов. И она облачается в нее с радостью и поселяется в отделе нижнего райского сада до тех пор, пока назначено ей жить там.
В учении десяти сферот мы изучаем это как и буреника, Мухин, как время малого состояния большого. Малхут поднимается в бину, скажем, буква Ют выходит из слова, а Вира становится свет. Что такое двойная пещера? Пещера Махпела, это когда все это вместе. А эти образы гораздо более впечатляющие, чем вот этот духов, конечно, стиль такой сухой.
174. Трехцветный столб предуготовлен в нижнем райском саду, и это три цвета радуги. Столб этот называется местом горы Цион. Как сказано, сотворит Творец над всем местом горы Цион и над всеми созывами ее облако днем и дым. И душа поднимается по этому столпу ко входу справедливости, где находятся Цион и Иерусалим, то есть Йесод и Малхут, Нуквы, Зейрампина, зовущейся справедливостью.
Чуть-чуть меняем, да, стиль. Уже по-другому происходит.
175.
Не то, что там мертвые убегают с кладбища домой, и наоборот.
175. Если же душа удостоилась подняться еще выше, то прекрасен ее удел, и суждено ей слиться с телом царя, Зейрампином. Ибо поскольку она уже удостоилась подняться к Циону и Иерусалиму, то есть к Нукве, то следующая после нее ступень — это тело царя, то есть Зейрампин. Если же она недостойна подняться выше, то сказано о ней, кто останется в Ционе и кто уцелеет в Иерусалиме, в Нукве, тот будет назван святым. А если она достойна подняться еще выше, счастлив тот, кто удостоился славы царя Зейрампина, дабы усладиться высшим наслаждением наверху, идущим с небес, то есть от Зейрампина. Сказано, тогда наслаждаться будешь у Творца. У Творца, то есть Зейрампина, зовущегося Авая. Счастлив удел того, кто удостоился этой милости, как сказано, выше небес милость твоя. 176. Разве милость находится над небесами? Ведь сказано, велика до небес милость твоя. Следовательно, милость находится под небесами. Есть такая милость и другая милость. Высшая милость и низшая милость. Высшая милость, милость самого Зейрампина, находится над небесами, так как небеса — это Тиферет, а милость Хесед предшествует Тиферет. И об этом сказано «выше небес милость твоя». А нижняя милость — это милость Зейрампина, облачающегося в Нукву через свои Нецах и Од Зейрампина. Как сказано, верные милости Давида. Они называются по имени Нуквы, зовущейся Давидом. О них-то и сказано «до небес милость твоя», так как они находятся под небесами, то есть под Тиферет Зейрампина.
Потому что там источник Нуквы, и там она ниже находится, и до небес твоих милость, если это со стороны нижнего.
Ореста Левио спрашивает, что это за свойство, которое называется «дух, который поднимает человека в будущий мир». И приобщился к нему высший дух, написано.
Ну, все, что выше нафиша, неподвижного состояния, мы называем «руах», как духовное, дух. В духовном у тебя есть нефиш руах, нашама ехида, но называют это «руах», потому что это больше, чем не живое, это уже развивающееся. Кроме этого, еще называют нашама. Почему нашама? Есть же наранхай. Нефиш рох нашама хая ехида. Но в соответствии тоже того света, который постоянным образом мы можем Дормар Тикуна получить, исправить. Еще. То есть эти вещи не относятся к наранхай. Они просто отмечают нам главное свойство, которое сейчас раскрывается, движение. То есть рох, это говорится о движении. Ну, рох, как ветер. Об этом говорится. Нашама, это уже говорится, как кли. То кли, который мы можем приобрести.
Сиду из Атланты спрашивает. Чиду. Относится ли смерть только грешникам, или также грешники удостоятся увидеть царя и его товарищей?
Грешники умрут, они распадутся и пройдут всевозможные исправления
через реку
через реку, через огненную реку Динур, потом там сколько-то месяцев, сколько они там должны быть, пока не приходят к воскрешению мертвых и входят в рай. Как мы изучаем исправление желания получать? Вообще, в чем вопрос? Желание получать, которое сотворил Творец и специально его испортил, чтобы мы были самостоятельными, противоположными ему, и через противоположность постигли его, как преимущество света перед темнотой, потому что только через противоположность можно что-то постичь. Поэтому все желание приходит к исправлению. Но в процессе исправления есть разные испорченные формы, и вот эти испорченные формы помогают нам постигнуть Творца, приобрести божественные свойства. Если я, скажем, если я был бы сладким, я бы не чувствовал, что есть сладость в мире, потому что я сам сладкий. Когда я что-то беру в рот и чувствую сладкое, это значит, что мне не хватает, нет этого во мне, поэтому я чувствую, что это сладкое. Когда я должен почувствовать Творца, наслаждаться им, дать ему, наполнять его, я должен быть противоположен ему, что во мне этого нет, этого свойства. Понимаешь? И поэтому злое начало должно быть, и оно должно остаться таким, какое оно есть, большим, желание. Только мы поверх него строим свойства ради отдачи. И тогда в нем мы ничего не можем делать, только поверх него мы строим свойства отдачи. Поверх него. А злое начало помогает мне отторжением, выходом за пределы себя, помогает быть как Творец. Не важно, что внутри я желание получать. Я смотрю на Творца и на себя, мы одинаковы, то же самое. Да.
Сейчас скажем все эти рассказы, которые мы сейчас прочитали в Зоре. Картина, которая возникает у человека, который представил, она является ложной.
Гнусной, да.
Гнусной.
Я сейчас сижу, у меня сейчас 7 дней траура, и я что чувствую, какой-то дух рядом с собой из могилы пришел, потом уходит, снова приходит, возвращается.
Вопрос тогда следующий.
А я как раз сижу и плачу. О чем я плачу? Что кто-то умер из этой жизни, освободился? О чем мы вообще плачем-то? Психологи говорят, что мы плачем о себе. Так говорят психологи. И это, в принципе, нет тут страдания за счет того, за кого-то, кто умер. А по себе. Мне плохо, я плачу. По разным таким причинам.
Вопрос следующий. То, что мы читаем, это Зоар с комментарием Сулама.
Но на это нет комментария Сулам.
Отлично.
Есть такие фрагменты, где Бааль Сулам оставил без комментария.
Именно здесь вопрос. Если не будет комментария, и я завтра захочу читать Зоар с комментарием Сулама, и открываю, читаю это, то что хотели сделать? Меня запутать?
Но он хотел, чтобы ты открыл этот фрагмент, он хотел так, чтобы ты прочитал больше и больше.
А какую картину мне хотят создать в мозгу?
Не хорошую картину, я согласен с тобой.
А что же мне делать с этим?
Ну, я не могу сказать о человеке, который сделал, а в моих глазах он более велик, чем кто-либо, и я так его чувствую. Я не могу сказать о нем, что он думал. Он оставил это так. Ну, происходит. Я не знаю. Может быть, был какой-то особый расчет, который я не могу знать. Это может быть не расчет, а как вот ты хочешь сказать, что-то пропустил, не добавил здесь. А может быть, специально оставил это так. Я не знаю. я не могу постигнуть всю глубину Его. Да кто я такой, чтобы вообще все это величие постигнуть? Я не могу соединиться с Ним на всю эту высоту. То, что я чувствую, как маленький ребенок рядом со взрослым, так я Его чувствую. Своего учителя я чувствую побольше. И таким образом, что мы находимся, так обмениваясь ощущениями, мнениями, но сказать об этом, и то, что он писал Зор, когда он был на всю высоту, как Раби Шимон, как Ари, он пишет и о себе, что он иначе бы не мог прокомментировать, дать комментарий с Сулям, только потому, что он достиг уровня авторов Зора, учеников Раби Шимона.
Не вопрос об Алисламе, что он написал, что нет. Общий вопрос. Почему каббалисты сделали эти ложные картины для людей специально? Но если бы он рассказал истину, он рассказывает ложь. Зачем?
Нет, это не обман, это не ложь. Он так это видит на языке ветвей, это не ложь.
Так пускай себе рассказывает, зачем он другим рассказывает?
Но он рассказывает о том свете, которое было в кли, которое выходит из парцуфа. И выходит из парцуфа сейчас, из тела, из гуф, в рож, пока что. Потом в следующем парцуфе нет уже этой рож, есть следующий рож. Ну, ослабление, исчезновение парцуфов. Так у тебя выходит душа из парцуфа. Почему он нешама? Потому что это постоянный свет. И есть небольшой свет дополнения, хая и ехида. Выходят эти света при ослаблении парцуфа. Из парцуфа приходит новый парцуф. И когда приходит новый парцуф, есть между двумя парцуфами такие временные парцуфы, временные, сопровождающие их. Мы их тоже иногда изучаем. В книге Бейт Шара Каванот он пишет об этом, что есть такие облачения между одним парцуфом и другим парцуфом. Это называется, что та самая душа, тот самый свет, который был раньше, также тоже облачается, но в окружающий свет, светит следующему парцуфу. И это называется, что мертвый возвращается и навещает свой дом, дает подсветку тому кли, который оставил, и находится сейчас относительно него в окружающем свете. Я как раз вижу в этом какую-то такую очень красивую игру, приключение, когда я перевожу эти образы с материальные в духовные. Или я в этом нахожусь, это мне тогда происходит это с легкостью, мне это как бы понятно, мне не нужен перевод. Или же иногда я прикладываю чуть-чуть больше усилий и вижу в этом удовольствие, такое наслаждение, такую викторину, такую загадку. Есть вещи, в которых еще я не нахожусь, но в принципе мы должны снова и снова возвращаться к его определениям на языке ветвей. И человеку надо все-таки понимать, что невозможно отключить науку Каббала от нашего мира, где мы читаем. Я не могу представлять себе все эти вещи, только нам удается это сделать, но все-таки ты увидишь, насколько тебе понадобится этот разговорный язык.
В последние годы каббалисты рекомендовали людям читать Зор.
Да, в последнее время.
Если мы откроем этот лист и будем читать, зачем это каббалист послал?
Нет, они не советовали обычным людям. Книга Зор и вообще книги Каббала были открыты только тем, кто находились на ступенях. Только в наше время, когда мы приходим, мы, ничто, ноль, вот эти вот подобные животным, мы приходим к науке Каббала, и приходит Бааль Сулам и дает нам комментарий, дает нам вход. Пришел Рабаш и объясняет нам, как войти во все это через группу и объединение, как выполнить «возлюби ближнего, как самого себя», о чем говорит вся Тора. Я должен изначально, когда я открываю книгу, вооружиться отношением. Говорится о связи между душами. Душ я не вижу, но хотя бы связь между людьми, в которых я стараюсь прийти, достичь желаний, вот этих особых объединенных желаний. Почему мы собрались здесь? Чтобы прийти к отдаче, к Творцу. Таким образом, я должен приготовить себя. И тогда мне не важно, что говорится о мертвых, там приходят ли они из... Приходят ли они с кладбища ко мне домой, или говорится о быке, или там о осле. И тоже говорится не об этом мире, а о следующем мире. Просто в нас происходит это, когда исправленным образом. Вся наука Каббала говорит только о более продвинутых наших формах. Что значит более продвинутых? Которые мы находим в отношениях между душами, в соединении между душами, между собой. Мы таким образом должны подходить. Почему они писали таким образом? Потому что иначе у тебя не будет усилия, если бы они так не написали. В чем бы ты прикладывал усилия? А они тебя специально запутывают, чтобы вести тебя, направлять тебя в пути. Когда нечем мне тебе показать тебе, как показать тебе путь, я пока говорю тебе, посмотри вот на это дерево, к нему не подходи. Видишь эту стенку? 2 метра от него. И рядом с ними, когда я говорю, не это, не это, там ты проходишь к тому, к чему надо. Потому что я не могу тебе объяснить, что такое свойство отдачи. Я объясняю тебе на языке каббалы, получение, на языке получения. Получение ты понимаешь. И я говорю тебе, не это получение, и это ты не получишь, и так ты не получишь. Ага. И тогда у тебя уже есть возможность измерять, различать. С такой инструкцией ты можешь двигаться. А я буду говорить тебе, дай там 200, там 100, потом вот здесь, потом здесь. Что ты тут понимаешь? Это то, что они хотят нам сказать. Это называется языком ветвей. Когда мы хотим разными такими вот понятиями, как будто бы материальными, но которые близки нам в чем-то, показать нам путь. Мы не знаем, насколько вот этот поворот, который человек должен пройти, так вот ввинчиваясь внутрь, в духовное, он устроен в соответствии с нашим понятием и чувством сегодняшним. Вот такова подготовка. Ну, мать детей радуется.
Мать детей радуется, 177 пункт. Мать детей радуется, аллилуйя. Мать – это бина. 2 ребенка есть у Творца, то есть у бины. Сын и дочь. Захар и Никева. Захар сына он дал Яакову, как сказано. Сын мой, первенец мой, Исраэль. И сказано «Исраэль, в котором прославлюсь я». А дочь он дал Аврааму. Как сказано, Творец благословил Авраама во всем. Дочь была у Авраама, и имя ей Баколь во всем. У Бины 2 детей, Тиферет и Малхут, которые происходят от нее. Захар, сына, то есть Тиферет, он дал Яакову, потому что Яаков — это строение для сферы Тиферет. А дочь, то есть Малхут, он дал Аврааму, потому что Авраам — это строение для Хеседа Зерампина. А Нуква исправляется лишь Хеседом, милостью. 178. Мы уже должны закончить. Итак, мы перейдем к следующей части урока.